Так, ну что ж, все, кто хотел собраться, собрался, думаю. Время Че? 14:29. Привет. Что? Ну, я пока еще даже не начал говорить, сейчас ты все услышишь. Не переживай. Сегодня у нас в качестве темы я решил взять Мальтийский орден. На самом деле, знаете, когда речь идет о Ватикане, то настолько много всего интересного, что просто, как говорится, глаза разбегаются. А главное, что бывает зло, но завораживающее зло. Такая вещь опасная. Православные люди говорят еще о том, что к ней впасть в прелесть. С такого, знаете, излишнего знания тех предметов, о которых знать, может быть, и не стоит столь глубоко, а может быть, и это ведет к чему-то там. Я не буду сейчас как богослов рассуждать, как говорится, просто не вышло из меня никак и богослов, не мог получиться. Но в любом случае, действительно, есть вещи, которые не оставляют равнодушным, даже если они вам глубоко чужды. Все, конечно, зависит от профиля, по которому специализируешься. Допустим, меня патологически интересуют очень многие вещи, то есть вот, патологически с точки зрения того, что все на планете интересно. И в области религии, пожалуйста, можно изучать и буддизм, и индуизм. Но это как-то очень далеко. А почему-то я замечал это не только за собой, не только за своей хорошей знакомой прежних лет Еленой Чудиновой, за рядом других людей, интеллектуалов, а католицизм редко когда оставляет равнодушным почему-то российскую интеллигенцию. То есть, как минимум, интерес к нему присутствует. Тут, я думаю, это болезненный интерес, это интерес, который основан на чем-то таком конструктивном, как, наверное, можно сказать, сухим языком. Или это очарование трех мушкетеров, каких-то, так сказать, неясной религиозности в ту эпоху, когда православие было фактически под запретом, а вот у них там что-то такое, не знаю. Ответа на этот вопрос у меня нет, но тот импринтинг, который мне свойственен, в смысле интерес к Западной Европе, предопределен во многом по праву биографии с младенчества. Поэтому действительно я с большим и пристальным интересом изучал Мальтийский орден, тем более, что мое появление в дипломатической академии в чем-то связано с ним. Ибо предыдущий глава Академии Александр Иванович Яковенко просил меня прочитать лекцию для своего клуба. Тут собирал людей, близких ему по духу, и именно по Мальтийскому ордену. А по окончании лекции подарил мне даже репринтный устав ордена на старом итальянском языке и на латыни, на двух языках. Я его изучаю, там много чего интересного. Итак, как говорится, помолясь, приступим. Когда речь идет о Мальтийском ордене, то, я вообще сказал, Ватикан, не все, по крайней мере, многие глубокомысленно, судя по мимике, кивнули. А на самом деле Мальтийский орден к Ватикану не имеет никакого отношения. Это совершенно отдельная структура, и по некоторым данным древнее, чем Ватикан. А может быть, даже в разы древнее, в силу того, что сами рыцари по этому поводу, ну, или хранят молчание, или рассказывают какие-то удивительные вещи. Может быть, я их освещу в конце в качестве спекулятивных версий, каких-то таких предположительных. Но, как бы то ни было, орден для дипломатов, в особенности для тех, кто занимается дипломатической работой, напомню, является отдельным государственным образованием. У ордена есть свой собственный посол, у нас установлены дипломатические отношения. Орден имеет права наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Он действительно существует даже с правом чеканки собственной монеты. Монета у него скудо называется с точки зрения постановочной формации. Это где-то 24 цента или 0,24 евро. Это самый малочисленный, наверное, субъект государственного права, потому что паспорта ордена есть у 400 человек. Но признанные международно. Потому что если посмотреть, у ордена установлены отношения со 113 государствами, включая Российскую Федерацию, а признается его паспорт гораздо шире, около 200 государств, то есть подавляющее большинство стран мира признают его паспорт, и даже по участию в безвизовом режиме, как и Ватикан, ну или при выдаче блиц-визы ускоренном. Вот это уже удивительно, но действительно вот этот статус самого маленького суверенного государства в мире, который вряд ли кто-то оспорит, потому что даже у Ватикана площадь больше, а почему больше, могу сказать, потому что у ордена вообще-то нет земли как таковой, его издание. И есть арендованный замок, о чем я скажу ниже, ну, аренда на 99 лет с правом продления за символическую плату в Ля Валетте на острове Мальта. И тут я прошу не путать, потому что, мы обычно делаем такие вот структурные переходы. Ватикан – это не мальтийский орден, и Мальта как государство никакого отношения к мальтийскому ордену на сегодня не имеет. Это отдельное государство. Вот это как бы для четкости понимания. Да, естественно, католический орден, естественно, основан святым Жераром, основан в XIV веке, выделился из ордена госпитальеров. Для тех, кто несколько вот эту орденскую структуру, может быть, не совсем себе четко представляет, госпитальеры как таковые отделились в свое время от тамплиеров. А в дальнейшем из госпитальеров выделилось еще одно отделение ордена, которое в дальнейшем стало Ливонским орденом, ушедшим на восток, в земли миссии, как католики, напомню, называли наши православные земли. На самом деле название, ну, прошу прощения за эпитет, позволил себе отвратительное, потому что земли миссии предполагают, что эти земли были населены язычниками, подлежащими обращению к христианству. Что земли были населены православными, Папу Римского как-то почему-то не особо сильно интересовало, хотя там был такой мягкий переход, ввиду того, что часть людей той эпохи были еще язычниками, и, дескать, вот православные язычники, в общем, всех надлежит обратить к католицизму. О Ливонском ордене мы поговорим потом, сейчас нас поскольку интересует, а в том, что касается мальтийского, ну, для нас он, наверное, по-своему интересен, начну даже не с начала, где-то наметил, а с конца, тем, что именно он, мальтийский орден, тесно связан для Российской Федерации, для Советского Союза с историей окончания Холодной войны. То есть именно в 1989 году, именно там, то есть на Мальте, это было 2-3 декабря 1989 года, официально для, по крайней мере, западных дипломатов, окончилась Холодная война. Там произошла встреча Джорджа Буша-старшего с Горбачевым, и Горбачев отказался от доктрины Брежнева, то есть полностью признал, ну, как говорят западники, поражение Советского Союза, необходимость дать права независимого суверенного самоопределения восточноевропейским странам. Американцы в ответ сказали, что они уничтожат поправку Джексона-Веника, кстати, они только через 20 лет ее уничтожили, это по поводу торговли и некого эмбаргового списка при торговле с Советским Союзом, дальше с Российской Федерацией, но сейчас меня это в меньшей степени интересует. И, в общем и в целом, можно сказать, что с Мальты американцы в лице Джорджа Буша-старшего уехали, фактически выполнив все свои планы по низложению и уничтожению Советской империи. Мы же получили формальное подтверждение от генсека, так сказать, нашего президента СССР. А в ответ получили просто, наша делегация получила ворох обещаний, что что-то там такое будет сделано, в общем, американцы за мир, дружбу и сотрудничество. А я не собираюсь сейчас останавливаться на дипломатической подоплеке отношений российских и советских дипломатов с западной частью мира, но просто, так как говорится, заметки на полях, записки на манжетах, прошу заметить, что когда в очередной раз Трамп хочет нас усадить за стол переговоров, он действительно привык к тому, что мы проигрываем за столом переговоров. И мы это делаем традиционно. Мальта тому яркое подтверждение. Чем одно из самых страшных, потому что, как тогда грустно шутили, Мальта поставила жирный мальтийский крест на Советской империи. Вот. При всем том плохом, что, естественно, она воплощала, в том числе и про гонение на церковь, про идеологию коммунизма, но тем не менее, как вы сами понимаете, геостратегически страшный ход Горбачева, почему-то состоявшийся на Мальте. Я к этому еще вернусь, здесь есть некие предположения, я их озвучу. Почему не в Ватикане, почему не в Москве, не в Вашингтоне, не в Париже, не в Женеве, почему на Мальте? Что так удобно было на этот остров путешествовать? Ваш вопрос, да? Можете на него и попытаюсь ответить. Официально орден называется, давайте вернемся все-таки к его истокам, и истоки у него будут очень интересные, но сначала хотя бы постановочная, установочная общая информация. Суверенный, прошу заметить, военный Мальтийский орден Святого Иоанна Иерусалимского. Так он называется, да? Важно то, что год образования 13-13, не потому что два раза не очень приятное для кого число, хотя я 13 люблю, а по той причине, что это уже было после 1054 года. Для тех, кто не до конца владеет церковной хронологией, это было после Великой Схизмы. То есть после того, как католики отпали от православного мира, от Византии, и мы вправе орден в качестве религиозной какой-то инстанции не признавать. Ну, мы признаем католиков, опять маленькая заметка для тех, кто, может быть, в это дело не вникает. Православные не считают католиков язычниками, сектантами, это раскольники. То есть они христиане, но отделившиеся христиане. Протестанты – это не христиане с нашего понимания. Нету литургии, нету знака креста, нету признания икон, ну, понятно. С этой точки зрения, для нас Мальтийский орден, скорее, конечно же, является именно военным и светским орденом, но религиозным, чуждым нам мира. Если правильно его название, ну, латынь, я немало в своей жизни по долгу службы изучал, «Supremus Militaris Ordo Hospitalarius Sancti Ioannis Ierusalimitani, простите, Rudiensis et Militensis». Вот. Во главе принц и великий магистр, сейчас 82-й по счету, в данном случае это канадец, юрист канадского происхождения Данлоп, Джон Данлоп. Вот. Периодически там меняются люди, по большей части, или итальянского, или англосаксонского происхождения, других как-то я особо сильно не отслеживаю. И девиз у него, как водится для воинственных орденов католического мира, защиты веры, ну и я недаром вам сказал про тамплиеров, помощь бедным. То есть помощь бедным – это не случайность, это унаследовано еще от времен тамплиеров. Тамплиеры образовались раньше, при первом крестовом походе. Кстати, еще одна заметка для того, чтобы не отдаляться от современности. Я еще раз напоминаю, потому что нередко на эту тему говорю, что девиз единения сторонников Трампа в первую избирательную кампанию был «Deus le vult». «Deus le vult» или «Deus le vult» – «Так хочет Господь». Это был девиз Готфрида Бульонского в момент взятия Иерусалима. Под этим девизом резали людей. 40 тысяч человек сарацинов минимально погибли. Это просто напоминание, я об этом подробно рассказывал, и напомню, что именно эта татуировка с иерусалимским крестом сделана на груди министра обороны США нынешнего, Пола Хекста. Так что не думайте, что история прошла. Она идет и для знающих людей продолжается. Одним словом, защита веры, помощь бедным, возвращаясь к этой теме, потому что у тамплиеров на печати, на орденской печати была лошадь изображена с двумя рыцарями, ввиду того, что настолько они были бедны, что не могли себе даже купить двух лошадей для двух рыцарей. То есть бедный орден, который помогал бедным пилигримам, паломникам Святую Землю. Вот через госпитальеров мальтийцы унаследовали эту традицию, и видите, в дивизии это как бы звучит. Гимн у них посвящается белому кресту, «Крукс Альба», «Альба» – это значит «белый» на латыни, «Аве Крукс Альба». «Приветствую тебя, белый крест», ну, имеется в виду, конечно, крест Господень. Красивые слова, которыми заканчивается гимн, когда-то я его знал наизусть, это было давно. «Ut omnia vincat tuorum ardens caritas», буквально «с твоим». С твоим пламенным милосердием мы все преодолеем. То есть именно с милосердием креста. Я хочу отметить, что воинственные ордена никогда у нас не присутствовали, мы это понимаем, воинствующие ордена. То есть сочетание статуса столь дорогого сердца милых дам рыцаря и воина для православных монахов – вещь невозможная. Я просто к тому, что опять вглядывание в предмет – и любовь к предмету не должна сказать, неким образом смущать вас, надеюсь, и как-то замутнять ваше восприятие действительности. Монах не может держать в руках оружие, по определению. Для православного монаха это невозможно. Священник, взявший в руки оружие, священник не монах, но это еще выше, в принципе, больше не может служить литургию, если, тем более, Боже упаси, убил человека. А у католиков может. Да, у нас были исключения, я корректно знаю про иноков Ослябия и Пересвета, но это особый случай, мало того, далеко не простой. Вот, не хотите, потом на эту тему можно поговорить, но, в принципе, это даже отдельный вопрос. В том, и про Николая Сербского, естественно, я тоже знаю, но в том, что касается традиционного восприятия утвержденного в православном мире, мы не можем позволить монахам, ну, монахи сами себе не позволяют, держать в руках оружие, это английский чин. А у католиков, как видите, да. Поэтому я еще раз подчеркиваю, когда вы говорите о военном, суверенном мальтийском ордене, надо понимать, что все-таки это явление для нас во многом глубоко чуждое. Возвращаемся к тому, на что орден похож сейчас. Он великолепно существует, продолжает существовать. 13 500 рыцарей. Я не забуду, что я им сказал, что только у 400 есть паспорта. Одно дело быть рыцарем, другое дело обладать паспортом мальтийского ордена. Это, как говорится, высшее достоинство. Там есть три степени посвящения, я о них расскажу. Ну и помимо, видите, как вот матрешка, одна структура, другая в третьей. 400 полных рыцарей, если хотите, 13 500 рыцарей мальтийского ордена без права паспорта, более 80 тысяч волонтеров по всему миру, которые занимаются какой-либо деятельностью. Какой? Ну, можно, в принципе, об этом поговорить. И полностью безвизовый въезд у них в 32 страны. Это, естественно, для тех, у кого есть паспорт. Хотя 113 стран имеют отношение, выдают блиц-визу мгновенно. Другие с легкой задержкой, но фактически вопросов не возникает. Вот. Тут возникает, знаете ли, вопрос очень серьезный. Ну, первое, смотрите. Год 13-13. Орден становится независимым. А я вам недаром сказал про тамплиеров. Дело в том, что по некоторым традициям возводится, я про мальтийский орден, госпитальером, а госпитальеры, в свою очередь, возводят основание всего, то есть основание ордена, к 1099 году. А 1099 год, год взятия Иерусалима, как раз почему я вас и привел к тому, что творилось во время взятия Иерусалима, с девизом «Так хочет Бог». То есть, да, действительно, рыцари ордена гордились традицией, ну, как вам сказать, я вынужден сказать, умерщвления, ну, как вообще скорее инакомыслящих, иноверцев, так сказать, да, инославных, как мы говорим. Ну, да Бог с ними. Покровительница ордена Дева Мария. Для меня это тоже несколько удивительно. Все вот так. Я не удивлен, потому что Крукс Альбо у католиков белый крест – это крест Девы Марии. Удивлен тем, что... Но Дева Мария, естественно, Богородица, Богоматерь как-то с воинствующим орденом, мне кажется, сочетается мало. Точнее, никак. Но почему-то они считают, что так. У католиков есть много неких особенностей, которые отсутствуют у православных, допустим, культ Святого Сердца. Мне ли не знают, у меня была защита диссертации в Ватикане в праздник Святого Сердца. Святое сердце – это сердце Богоматери, Богородицы, которое пылает за все человечество. Часообразный культ, на мой взгляд, ну, на мой православный взгляд. Но вот у них Дева Мария обладает какими-то... Ну, я очень тщательно выбираю слова, потому что даже из католической традиции у меня все равно это Богородица, так или иначе. Но она обладает какими-то странными функциями, включая, которые продают ей католики, включая вот это некое воинствующее служение, то есть сердце пламенеющее в защиту всех верующих, предполагает в том числе девиз, который исповедуют все воинствующие ордена, включая Мальтийский орден, входящий в, на мой взгляд, неправильное толкование Святого Писания. Есть там такое высказывание от патристики, точнее, я сейчас скажу, что я имел в виду. «Compelle entrare». «Compelle entrare» по латыни «заставь войти». Насильственное обращение в христианскую религию с фактически, ну, с возможностью нести меч всем тем, кто не согласен. Почему я сказал «compelle entrare» «заставь войти»? Это, ну, как вам сказать, общий знаменатель для воинствующих западных орденов католических, который основывается на высказывание это из Святого Писания «мало приглашенных, много званых». То есть, если брать Писание нельзя пересказывать, я просто вам о фабуле говорю, о том, то, что было изложено. Если брать слова Спасителя, то речь шла о людях, которые были приглашены на пир, ну и в результате выяснилось, что многие были приглашены, но немногие были удостоены чести действительно возлечь, тогда говорили возлечь, так сказать, за один стол со Спасителем, то есть, ну, соответственно, быть приобщенными к трапезе. Все остальные были изгнаны как недостойные, потому что были недостойны. А у католиков свой подход, они считают, что можно загнать фактически при помощи меча условно, в церковь. Подход, я думаю, для большинства присутствующих, очевидно, неправильный. Я не скажу, что все католики его исповедуют, я сейчас говорю о логике поведения воинствующих орденов, вот, исторических, естественно, которые идут как раз от взятия Иерусалима от 1099 года. Иначе, наверное, трудно оправдать, откуда идут корни и фактически историю, которых связывают с основателями. На сегодня, конечно, все совсем не так, по крайней мере, официально, потому что орден помогает людям, находящимся в беде, терпящим бедствия, ведет большую гуманитарную работу. Во главе структуры ордена 33 рыцаря справедливости, подчиняющиеся великому магистру. Рыцари справедливости, справедливость пишется с большой буквы, это высшее фактическое звание. Вот. И создали они отдельную организацию гуманитарной помощи, Maltese International. И, собственно, мы их признаем с 92 года. Стали они наблюдателями в Генассамблее ООН с 94-го. В 92-м Ельцин Борис Николаевич, как говорится, не к ночи будет помянут, установил отношения с орденом. Ну, а почему я так говорю, вы поймете чуть позже, но все-таки не уходя от истоков. Вот смотрите, с одной стороны, я вам дал две даты, 1099 и 1313. Официально уже свидетельство в независимом ордене 1313. 1099 вроде бы первая деятельность госпитальеров, вот, после завоевания Иерусалима, понятно. А вот как удивительно выясняется, отключаю звук, что госпитальеры, от которых в том числе мальтийцы ведут свое происхождение, уже отметились в Египте в 1048 году. 1048 год. Я же недаром сказал, что до 1054 важная дата. А вот что нам делать с госпитальерами? Нам их признавать или не признавать? Это же было до Великой Схизмы. Ну, за несколько лет, да. Так что ж тогда? А мальтийцы от госпитальеров... А что тогда с мальтийцами? А они реально имеют отношение к госпитальерам или они древнее? А тут еще интереснее становится. Знаете, я не люблю высказывание дьявола в деталях, потому что просто упоминать не люблю, ясно кого. Но тем не менее, смотрите, если покопаться, каковы были отношения Египта с госпитальерами в 1048 году, то есть за фактически, считайте, полвека до взятия Готфридом Бульонским Иерусалима, до этого адского девиза, так хочет Бог, Аскова, потому что Бог не мог хотеть смерти людей десятками тысяч, вот, от руки христиан, то, смотрите, египтяне считали, что они устанавливают отношения даже не с госпитальерами, а с представителями торговой республики Амальфи, которые получили от халифа Египта разрешение на открытие собственной больницы. И этой больнице орден святого Иоанна Иерусалимского управлял достаточно долго. Вот так. И в 1113 году права базового ордена госпитальеров были подтверждены буллой Папы Римского. Не в 1313, а просто в 1113 году. В 1113 году. То есть, считайте, сейчас я высчитываю, через 14 лет после взятия Иерусалима. Да? И вот получается, что, да, акустика есть очень хорошая. Кстати, когда-то была церковь, как мне сказали, и в той части находился алтарь полукруглый за с левой стороны от меня. И получается, что действительно достаточно, ну, там, по-моему, окно открыто, достаточно удивительная вещь. Орден существовал сам по себе, чтобы вы поняли, что я сказал, и вроде как он был орденом госпитальеров до того, как фактически госпитальеры увидели свет. Это я перевел на русский язык, темнит Ватикан. И египтяне признавали его как орден, управляющий больницей до фактически окончания царства Иерусалимского, но появляется там это управление в 1048 году, то есть за полвека до того, как вообще все эти ордена после взятия Иерусалима появились официально. Но Ватикан к нему не имеет в этот момент никакого отношения. Почему? Потому что только в 1113-м госпитальеров, а в дальнейшем и мальтийцев, Ватикан начинает признавать официально. Могу вам сказать, булла называлась «Пия постулату волюнтатис» от 1113 года. И всплывает какая-то торговая республика Амальфия. Ну, крайне интересно. Я же сказал, что тут история может быть гораздо древнее и более темная, чем даже происхождение Ватикана. Есть определенные, как когда-то говорили в определенных кругах, мнения. Но если вы откроете хотя бы толковый словарь, неважно, чей Брагауза и Фрона, или Граната, или современные словари, и посмотрите, что такое торговая республика Амальфи, то вы выясните, что она уходит корнями едва ли не в древние римские времена. То есть это такое образование, которое было на Ближнем Востоке, ну, как бы сказать, я не хочу сказать земле ханаанской, но фактически, да, земле ханаанской, которая упирается корнями в то, что дало рождение, земля маликитян конкретно, дало рождение в дальнейшем масонской ереси. То есть, да, Амальфи известная в истории и для археологии известная такая, как бы так сказать, суверенная единица очень древнего мира. Так почему все-таки султан египетский устанавливал, как ему казалось, некие отношения по открытию больницы с представителями торговой республики Амальфи? Получается, эта республика досуществовала до XI века, а в дальнейшем, внимание, тут уже есть только предположение, ее представители перелились своей гуманитарной деятельностью в орден госпитальеров, а в дальнейшем оттуда появляется мальтийский орден. Очень странная история. Она бы не была бы странной, если бы этот орден был частью Ватикана. Но частью Ватикана он не является. Ватикан его признал. Признал за ним статус католического ордена. Военного католического. Так чем же он является? Откуда он взялся? И почему Горбачев именно на их исторической земле, она не принадлежала уже ордену, но исторически это Мальта, все равно, заключал, я даже не могу сказать, не заключал, наверное, ну у нас, да, буря начинается, даже, наверное, не заключал, а скорее, я хотел сказать, подписал, ну, как угодно, капитуляцию Советского Союза. Ну, позорно, как к этому не относись. Почему там было это избрано? Вот получается, что мы очень часто оперируем понятиями, которыми мы сами не до конца владеем. Я не хочу уходить в теорию заговоров, потому что она здесь ни при чем. Но если я буду опираться на абсолютно, как вам сказать, неправославные и малоисторические, предупреждаю, источники, есть такой источник, называется «Масонская Библия», то она предполагает существование общества посвященных, я про, на случай, масонскую, ну, наверное, мифологию, для меня будет правильно использовать такой термин, общество посвященных, которое в дальнейшем дали рождение Хираму. Хирам был, я как-то рассказывал об этом, ну, это совершенно уже более-менее официально признанный факт по поводу достаточно мифологической фигуры. Тем, кто построил храм Соломона. И был он ханаанином. Он не был евреем. Я об этом говорил. И фактически далее масоны стали уводить себя от тех, кто был последователем этого самого Хирама. Поэтому они себя называют кем? Они себя называют масонами, каменщиками, потому что они построили храм изначально. Тамплиеры – это те, кто хранители этого самого храма. От тамплиеров неожиданно появляются, казалось бы, появляются госпитальеры, от них мальтийцы, которые, как выяснилось, появились гораздо раньше и вдруг неожиданно влили в себя вот эту общую мифологию католических орденов, ну, происхождение. Как сейчас сказали, влились в них и красиво эту историю свою причесали под общий фон. Знаете, как чужеродный привой под какую-то религиозную историю. Любопытно. И возникает некая мысль о преемственности торговой республики Амальфи и так далее, и тому подобное, и плоти до современности. Возникает еще одна мысль. Нет ли определенной вечной традиции существования некой площадки, идущей через века, на которой происходят переговоры, которая стоит выше схватки, которая обладает отдельным статусом при Генассамблее ООН, которая является суверенной единицей, у которой нет своей территории, которая всеми признана, которая даже не Ватикан. Задумайтесь. Ответа до конца вы, естественно, не получите. Я даже если продвинулся на какой-то лишний шаг в сторону вот там какой-то истины, потому что некоторые люди говорят, нет, истина есть угол зрения. Но это не хорошие люди, это иезуиты так говорят. Но, тем не менее, я все-таки даже тем лишним шагом все-таки не поделюсь, потому что элементарно жить хочу. Но, тем не менее, скажу, что история более чем удивительная. Как говорится, power can intelligence. То есть умный поймет, а другим объяснять не надо. Любопытно продолжение истории. Смотрите, после падения святого Иоанна Акрского, город Акка современный, я как-то упоминал, как Ричард Львиное Сердце брал Акку, страшно был изувер, не буду повторять эту историю. Так вот, после падения Акки или святого Иоанна Акрского орден основался на Родосе. И, кстати, наш любимый, ну, мной любимый, по крайней мере, поэт Гумилев выводит себя от тех людей, которые тогда на Родосе обосновались. Ну, правда, исторически от них происходит. Кстати, Гумилев в переводе с латыни, значит, смиренный. Гумилиус. Гумус, хумус. Нет, не тот хумус, который вы покупаете в магазинах, а тот, который гумус, как почва. Это смиренный. Гумилеву по этому поводу даже есть стихотворение. По памяти, может, процитирую. «На полях опаленных Родоса, в камне стен и в святу тополя, видит зоркое сердце матроса, что за мулом скрывая земля. Здесь когда-то был город особый, цитадель, бастионы, мосты, и на людях простые уборы, но на них золотые кресты. Не стремится ни к славе, ни к счастью, все равны перед взором Отца, и не дать покорить самовластью посвященное небу сердца. Но в долинах старинных поместий, посреди кипарисов и роз, говорить о небесной невесте, охраняющей нежный Родос. Наше бремя, тяжелое бремя, труд зловещий дала нам судьба, чтоб прославить на краткое время, а нет, не нас, только наши гроба. Нам брести в смертоносных долинах, чтобы знать, где родилась река, на тяжелых и гулких машинах грозовые пронзать облака, в каждом взгляде тоска без просвета, в каждом вздохе томительный крик, высыхать в глубине кабинета над бессильными грудами книг. Мы идем через страшные годы, смутное чувство веяния роз, у веков, у пространств, у природы отвоевывать древний Родос. Но, быть может, подумают внуки, как орлята, тоскуя в гнезде, где теперь эти крепкие руки, эти души зовущие, где? Гумилев. И вот, действительно, видите, насколько привлекательна эта традиция. Гумилев был православным человеком, офицером Российской империи. Но происхождение сказывается, кровь, как говорится, не вода. И вот эта идея мистического религиозного соединения воинского служения с служением Отцу Небесному, ну, в данном случае вполне налицо. Поэтому я и прочитал вам это стихотворение. В дальнейшем, кстати, орден в чем-то стал проникаться идеями Ватикана. И, в частности, я вам рассказывал про то, что Ватикан создавал коллегиумы, русикум коллегиум, который изучал нас с вами, ну, фактически такие, как бы, командорства для разведслужб. Коллегия Америки, коллегия Азии, коллегиум на латыни. В Мальтийском ордене наблюдается что-то подобное. Он разбивается по языкам. У них появились следующие явления. Прованс, Увернь, отдельно Франция, Италия, Арагон, Англия, включая Шотландию и Ирландию, Германия и Португалия. Вот смотрите, как детали важны. Действительно, определенное существо таится в деталях. Вот я вам сейчас сказал, Англия, включая Шотландию и Ирландию. Ну, понятно, вроде бы, современный человек, Великобритания, United Kingdom, да, Rule Britannia the Waves и так далее. А я тебе вам сказал, отдельно Прованс, отдельно Аверн и отдельно Франция. А почему? А потому что в средних веках, в средние века Окситания, куда входил Прованс, вообще было независимое королевство. И вот когда ты говорил на окситанском языке, на нем писал Петрарк, об этом я тоже уже упоминал. Но Прованс, как центральная часть Окситании, никакого отношения к Франции до Альбегойских войн не имел. Для тех, кто не понял, просто мы сейчас не проходим историю Средневековья, но тем не менее, Альбегойские войны – единственный крестовый поход, объявленный Папой Римским на христианских землях. Я, может быть, парадоксально скажу, редкий случай, когда так скажу, я не против. По той простой причине, что они выжигали ересь катарства. Катарство, богомистство, симонианство и так далее – все одно и то же. Сейчас существует все то же самое, только наша замечательная интеллигенция обожает термин «агностики». Ну, то же самое. Вот. Жуткая вера, абсолютно нехристианская. Вот, поэтому в данном случае, наверное, стоило это сделать. Но в Провансе, да, тогда отдельно это очень сильно развелось. У Верн тоже была независима, центральная часть Франции, где-то район центрального массива, по тем причинам, что их долго не могли. Французы включили свой состав. Рыцари были вынуждены покинуть Родос, или Родос, точнее, он пал, эпоха Сулеймана Великолепного, 1523 год, и после этого стали скитаться, утратили свою землю. Тут для нас с вами достаточно интересно, потому что в 1530-м великий магистр Жан Валет получает, или Жан де Валет, потому что если правильно, получает от императора Священной Римской империи в свой удел остров Мальту. Карл V даровал ему остров Мальту, и вот тут они стали называться мальтийцами. И опять я задаю вопрос. Вот я так говорил, вы меня слушали. А как они назывались до этого? Они стали мальтийским орденом, только оказавшись на Мальте. Они же не знали, мальтийцы не знали, что они мальтийцы. Да? Вот. Кем они были? Но единственное, что было, как они сами объясняют, госпитальерами. Госпитальерами. Не говорят, что были госпитальерами, потому что занимались помощью бедным, помощью госпиталям. Вот. А изначало тамплиерами. Изначало, если верить. И тогда, именно после того, как Жан де Валет облетает наконец в своем орденном пристанище, они определяют до конца все эти степени, которые до сегодняшнего дня можно встретить, в том числе у наших русских олигархов и некоторых отставных политиков, а также, которые были присвоены Муссолини и Гитлеру, не только ему. Угу. Смотрите. Члены первого класса. Были члены первого класса. И есть. Это те самые рыцари справедливости. Я не сказал выше 33 рыцаря. Это еще другое название, если переводить с итальянского или с латыни. Они так ведут. Признанные рыцари. То есть те, которые стоят, ну, я бы сказал, во главе иерархии. А также признанные монастырские капелланы. То есть это полностью, ну, скажем так, соблюдение монашеского устава по каноническому праву, как утверждено для католических орденов, но без необходимости жить вообще. Ну, вообще люди живут по благословению, они могут не жить вообще. Есть члены второго класса. Это вроде как уже не полные рыцари, если хотите. Это рыцари послушания и донаты справедливости. Так они называются. Донаты, слово не случайное, донатами справедливости становятся тогда, когда жертвуют крупные суммы мальтийскому ордену. А слово давать, дар, дон, донары, дать. Понятно, да? Вот. Обязанности по отношению к ордену фиксируются четко в договорном документе и обязательная молитва. Как говорят православные, молитвенное правило, но для всех тех, кто его не соблюдает, наши все пишутся православными, а мне кажется, соблюдают не все, но в принципе в день надо молиться не меньше часа. Вообще-то, если вы православные люди, желательно 30-40 минут, там утром, допустим, вечерняя молитва, допустим, почитать, да. Пусть каждый заглянет сам в себя, но разговор о том, то, что вот у католиков это фиксируется. Достаточно мило относительно Opus Dei. Opus Dei, знаете, когда я был приобщен к Opus Dei, это 3 часа ежедневных молитв. И исповедь фактически ежедневная. Но вот, тем не менее, если вы удостоены, чтобы стать рыцарем послушания или донатом справедливости, вам прямо скажут, а молитесь ли вы? И сколько вы молитесь? Скажут, да, молюсь. Вам скажут, да, а как вы молитесь? Какие молитвы вы знаете? И тут будет очень неудобно. Как правило, еще они спросят, какие молитвы по латыни вы знаете. Так, как бы, да, вот кому-то не понравилось, полтергейст начинается. Вот. А любопытно, что в членах второго класса есть не только мужчины, есть и дамы. И так называются дамы. Рыцари и дамы чести и преданности. Это высшая степень второго класса. Но дальше есть рыцари и дамы, это можно не вспоминать, просто перечислено, милости Господней. Вот выше честь и преданность, а также рыцари и дамы милостью магистра. То есть они ничем не отмечены, но магистр почему-то решил их отметить сам, по каким-то тайным их заслугам. Я ведь недаром сказал вам о катарах. Дело в том, что, ну, не собираюсь обсуждать, почему, не нами заведено, но признание женщин полноправными членами мужского католического воинственного ордена – вещь достаточно удивительная. Тем более признание вплоть до фактически монашеского статуса. Да, есть монахини, тут получается некая смешанная структура. Когда я искал что-то подобное, но если я ударюсь, конечно, в древнюю историю, могу вспомнить, что были ессейские общины, ессениане, которые были ессеи еще до Христа, естественно, район Мертвого моря, там фактически люди могли жить даже семьями. Мужчины и женщины жили вместе. Но это все-таки не христианская традиция, это иудейская традиция, определенная религиозная, так сказать, да, ессениане или ессеи, как угодно. Из тех, кто пытался себя к христианской традиции, но состыковать с ней себя, это были такие исключительно катары, у которых и женщины были жрицами, перфекты совершенные. Но это, я снова говорю, упирается в гностицизм, теорию гностицизма, я не намерен сейчас ее расшифровывать, могу, но просто это займет час, как минимум. Разговор о том, что просто нигде больше нет смешанных мужских и женских орденов. Если брать современную структуру, у Opus Dei есть нечто подобное, но Opus Dei гораздо позднее появился, на века, потому что это Хосе Мария Искрива, это 20-е столетие, я об этом рассказываю. Вот. А вот мальтийцы, такие вроде бы как и не Ватикан, а может вообще не католики, а может быть и не христиане, и не мужчины, и не женщины, а все вместе, ну все рыцари, дамы, и орден справедливости и так далее, да? Я, конечно, подпускаю легкую иронию, но я же основываюсь все-таки на фактах, пытаюсь. Есть еще члены третьего класса, первый, второй, третий класс. И члены третьего класса, это казалось бы, от как можно быть членом третьего класса, да-да, это те самые, которые входят в тысячи добровольцев, записано по статусам Мальтийского ордена, не принимает ни обета, ни послушания. Нет, возникает вопрос, а как можно тогда быть членом ордена, если ты не принимаешь ни обета, ни послушания? Это что? Но я вам напоминаю, орден милитарис, воинственная организация, то есть, ну, возможно, у них есть какие-то другие функции. И они тоже вполне достойны того, чтобы быть членами, считаться членами ордена, да? А все это, кстати, записано в том самом документе, статус я их назвал, правильное название кодекса Мальтийского ордена, который мне, ну, я удостоился, подарил Александр Иванович Яковенко в репринтном издании, занял почетное место в моей библиотеке, вот я его там на сон грядущий изучаю периодически, да, вот, ну да бог с ним. Ну, давайте теперь посмотрим на государственную сторону существования ордена. Он же государство, самое маленькое на земле, но государство, имеет плановую экономику. В отличие от Российской Федерации. Нет, правда, Российская Федерация вроде как с прошлого года наконец-то воскресила какое-то подобие госплана. Опять-таки для дипломатов, для тех, кто не всегда в курсе, напомню, даже в тех западных капиталистических, как мы раньше говорили, странах, как Франция, существует пятилетний план и плановая экономика. У них пятилетки вообще-то. Вот. Оказывается, мальтийцы тоже имеют пятилетку, у них тоже плановая экономика. Они не живут, как мы, там, по невидимой руке рынка. Да? Вот. У них есть собственность в Австрии и Италии, у них есть бюджет государственный, кстати, такой вроде бы маленький, но, наверное, для такой крошечной структуры не маленький, 400 миллионов евро в год. Официально 200, но еще есть те самые донаты, то есть дары, которые позволяют фактически удваивать эту сумму, поэтому донаты приветствуются. Если вы решите подарить, у меня есть они такой знакомый, честно говоря, проживающий в Италии, очень нескромный человек, по своему имуществу. Вот он неожиданно там отказал старинный русский глагол, то есть подарил ордену там, по-моему, порядка нескольких десятков миллионов то ли долларов, то ли евро. С моего уровня мне совершенно без разницы. Вот. И вроде как вот получил статус доната да, второго класса. И во главе всей этой замечательной структуры вот, стоит суверенный совет. Да. Орден не всегда был настолько бедным. Когда-то у него были территориальные владения. Не сразу они все сдавали, братья орденские. Владели они ими, давайте сейчас вспомним фильм, ну, прости господи, «Пираты Карибского моря». У них были острова в Карибском море. Просто было понятно, острова в Карибском море – это уже что-то такое не очень сильно религиозное, откровенно говоря. Ну, просто потому что там пролегали основные пути, это, хотел сказать, из Варяг в Греки, естественно, из Америки в Европу, то есть там путь Золотого Галеона, то есть поставка золота, так сказать, специй, товаров, рабов, в частности, да. Все это было в районе Карибского моря. То есть такое место, где обычно, ну, как-то порядочному человеку было сложно утвердиться, но им там принадлежало три острова. Ну, может, пираты были очень набожными людьми, а может, пираты были членами ордена, кто знает. Остров Сен-Китс, вот, остров Святого Мартина, Сен-Мартен, и остров Святого Варфоломея, Сен-Бартолемея по французской традиции. Еще в 17 веке принадлежал остров Святого Креста, Санта-Крус. Санта-Круф, если произнести правильно по-испански, наверное, да? Вот. А далее они, в смысле мальтийцы, передают эти острова добровольно французской Вест-Индской компании в обмен на донаты. То есть они добровольно передают, но вы знаете, что в церкви не принята традиция продажи, а есть пожертвования, да, даже за свечу. Вот они добровольно передали, и в результате что-то за дело получили. Ну, не осуждаю, ничего не говорю, не имею права, просто констатирую. Вот. Вообще-то традиция что-либо передавать идет из сегодняшнего периода, потому что всего-навсего в 1998 году, наверное, многие из вас уже закончили школу, наверное, даже большинство, вот орден как раз и получает в дар на 99 лет тот самый свой замок, замок орденский Святого Ангела, не путать с Ватиканским замком, а с Римским замком Святого Ангела, вот, на Мальте, с правом экстерриториальности. Я совершенно не оговорился, когда я сказал «в дар», а до этого говорил за символическую плату в начале лекции. У меня память хорошая пока еще. Дело в том, что, понимаете, очень странный получается контракт даже за символическую плату, когда вы признаете статус экстерриториальности. Экстерриториальность – это вообще территория другого государства. Это не тот, что вы там платите какие-то, ну, не знаю, местные сборы, как вот дипломаты платят. Просто для этих дипломатических стен действительно очень интересный, опять, казуистический вопрос. То есть они вроде бы как сняли за символические там евро или скуда, а параллельно им передали это на правах экстерриториальности. Как? С правом автоматического продления. Ну, понятно, что почему-то к ним тяготеют знающие, понимающие, в чем дело. А в чем, собственно, дело? А давайте посмотрим. В 1798 году орден, ну, как вы знаете, скорее всего, даже из популярной литературы, едва не стал частью российских структур. И когда за это осуждают Павла I, то забывают о том, что его-то интересовала абсолютно простая, приземленная вещь. Ну, он, конечно, был человеком с каким-то рыцарским мировосприятием, но там же военно-морская база. Для нас это очень важно. Я еще остановлюсь на отношениях россиян с Мальтийским орденом. Обычно так около часа про это рассказываю. Может, сегодня расскажу, может, закончу в следующий раз, посмотрю по времени. Но главный вопрос для нас после разгрома турок в Средиземноморье и Черном море было что? Для нас было, как всегда, главным утвердиться так, чтобы держать кого? Европу под прицелом наших орешников, простите, говорился, пушек. Лучше всего было держать Европу под прицелом наших пушек где-нибудь там из Мальты. Если вы сильно сомневаетесь, я вам расскажу, что напротив Тулузы, сейчас нынешней Тулузы, база военно-морского флота Франции, где стоят в том числе французские атомные подводные лодки, так вот, АПЛ, находится наш опорник в Алжире. Я так для того, что французам, как говорится, жизнь медом не казалась. Вот. А из Мальты еще выгоднее, чем из нынешнего Алжира-то. Вообще, так сказать, легко доплыть до любой точки. Хотите Италию держите под прицелом, хотите Францию, Италию, хотите Францию, Италию, Прованс, ну, если по-старому. То есть я бы сказал, что Павел I отличался достаточно четким приземленным мышлением. А уж его, так сказать, любил, как петербуржцы подтвердят, так сказать, всякую свою рыцарскую, так сказать, тематику, ну, любил человек, я вот тоже наизусть Гумилева читал, что из этого. Вот. Так что наш император отнюдь не был человеком не от мира сего. Но, как бы то ни было, история с магистерством Павла I 1798 года до 1817, когда мы как-то от ордена отошли окончательно, Ну, собственно, такая особая страница русской дипломатической истории. Нас интересует другое. Мне кажется, так, по крайней мере, что в 1834 году орден, в очередной раз обездоленный, обделенный после походов Наполеона, что Наполеон все то, что мог, вывез с острова и ободрал Ля Валетту, как только умел. Орден ходил с протянутой рукой в 1834-м, уже давно был низложен. Первый Наполеон, уже там готовилась французская революция 1848 года, очередная. Вот. Орден ходил с протянутой рукой по Риму и очень сильно просил, чтобы хоть кто-то дал им хоть какую-то недвижимость. Квартирный вопрос испортил. И в результате он ее получает. И тогда фактически обретает некие свои первые свойства государственности на территории двух зданий. Что само по себе удивительно. Они получили магистерскую виллу, ну, она исправно называлась, несколько странно звучит для нас, магистральная вилла. И магистерский, точнее, магистральный дворец. Это все. Больше ордена не было ничего. Замок Святого Ангела на Мальте у них отобрали после Наполеона. Ну, Павла I не стало по этому поводу, тоже ничего через него иметь не могли. Они одно время имели свое центральное представительство в России, штаб-квартиру. Ну вот, расскажу потом об этом. И в результате были нигде и никак. Андрей Школьников сказал бы сетевое государство. Они есть, но их нет. У них есть бюджет, у них есть магистр, у них есть своя собственная структура, которую я рассказал. Но их нету. И вот их решают как-то проявить. И проявляют, подарив им два здания. Вот. Римские, фактически, римская магистратура, ну и магистратура, так сказать, мэрия, фактически дарит там эти два здания. Вот. Интересная была, конечно, эпоха. И, ну, собственно, здания там тоже специфические, мягко выражаюсь. Потому что, если брать магистральную виллу, она построена по определенным правилам архитектурным. Стоит на высоком холме, обладает очертаниями, смотрит сверху, вроде как корабля, колонны, там много колонн, символизируют мачты, корабль – символ спасения, ну, это общехристианская символика, как вы знаете, церковь тоже, наша православная, она, ну, нередко толкует изображение, которое вы видите, крест на храмах, как кораблик, корабль, потому что символ спасения, вот там такая, некоторые даже считают, что это попранный полумесяц, с такой вот удивительной для меня толкование, так сказать, но кораблик, по-своему, так сказать, в котором люди спасаются. Западники говорят «неф». «Неф» – «навес», то есть корабль. Вот. Но это уже их, как бы, так сказать, дела. Мне архитектурные изыски интересны, только с той точки зрения, что у ордена как-то сохраняется своеобразное отношение с масонством. А почему они своеобразные? Я вам скажу, еще в недавнем прошлом, до Иоанна Павла II, Папы Римского, масонов по католическим заветам было запрещено хоронить, как и самоубийц, на освященной церковной земле, кладбищенской, в Западной Европе. Ну, конечно, люди посмеивались многие, что, дескать, все это заветы прежних времен, дела давно минувших дней, предание старины глубокое, но так или не менее, так или иначе, не было отменено. Что масоны, даже католическая церковь, считались абсолютно нерукопожатными ни с какой стороны. А вот ордены как-то очень своеобразные отношения были с масонами. Запрета такого орден не знал. Смотрите, я вам рассказал о некоторых, вернее, упомянул, а сейчас расскажу, кавалерах ордена, отмеченных или вот званием третьей степени без соблюдения обетов и устава, или орденами ордена, то есть, ну, какие там ордена, в участии орденские знаки просто. А кто ходит в число этих замечательных лиц? Фамилия любопытная, я поделюсь. Березовский, Бородина, Бурбулис, Горбачев, ну, естественно, Ельцин, Илюшин, человек, похожий на Илюшина, да? Костиков, Лесин, Лисовский, ну, честно говоря, Евгений Максимович, говоря про Примакова, Рудской, Филатов, Шаймиев, Шахрай, Юмашев и Ястрежемский. Да, ну такой вот список, да? Любопытный, я бы сказал бы. Ну, могу сказать, что список не полный, я его сейчас дополню, потому что кавалерами Мальтийского ордена являлись Гиммлер, Гитлер, Муссолини, Франко, А вот удивляйте меня, самое неожиданное, Тухачевский. Угу. Расстрелянный, кстати, как мы знаем. Ну, мы считали, что Сталин сатрап, исключительный тиран. Вообще-то расстрелянный за связями с белогвардейцами во время официального визита в Париж, когда решил неожиданно вспомнить о том, что у него были однополчане, с которыми когда-то он вместе служил во времена Российской империи. Ну вот я сейчас пойду и буду брататься с офицерами французской разведки. Любопытное будет зрелище, согласитесь. А потом мне скажут, ну что. Вот такая, я же с ними вместе курсантом был, камуфляж носил, так сказать, мало ли что еще делал, да? Ну, так вот, захотелось мне. Вот, да, ну продолжим список. Все папы римские. Киссинджер, Бжезинский, Сорос, Клинтон, Барозу, Рокфеллер, Буши и старшие, младшие на пару. Наверное, вместе дали один на двоих. Вот. Но глава Blackwater, очень любопытная организация, если кто-то что-то не понял, это те самые дикие гуси, которые из американцев воевали в Афганистане. А вы, прошу прощения, термин, скажите, тоже, может быть, не поняли. Дикие гуси – это, ну, как бы сказать, наемники, солдаты удачи, так сказать, не всегда очень сильно плохие люди. Бывает так, знаете, в очень тяжелой истории, что люди вынуждены продавать свой автомат, свои руки. Бывает по-разному. Есть журнал даже, так называется «Дикие гуси». Вот. Но, тем не менее, Blackwater – это то же самое, что Academy, это одна из основных ЧВК штатов. Сейчас они третий раз сменили название. Вот, присутствовали на Украине, кто не знал. А, да, продолжим список. Байден, Назарбаев, Шварнадзе. А, я бы сказал, что впечатляет, на мой взгляд. Ну, такой список любопытный, да? Ну, вот. Я не хочу говорить, что орден, я сейчас пытаюсь это дело как-то передать, может быть, это удается постольку-поскольку, но, тем не менее, вот смотрите, что орден выступал со стороны нацистов. Нет, в этом он не замечен. Или замечен, но почему-то реабилитирован. Поточнее так, было бы сказать. Это самая, по-моему, большая загадка типа сфинкса в истории мировой дипломатии и государственности. А давайте посмотрим судьбу одного из видных представителей ордена в эпоху нацизма. И это я вам хотел рассказать про Эстерхази Галата. Вот, Яныш Эстерхази Галата, деятель рождения 1901 года, времен Второй мировой войны, эпоха Третьего Рейха. Вот, лауреат премии, кстати, уже в 2011 году Яна Карского, вот, венгр. Ну, Яныш родился в знатной венгерской семье и один из видных деятелей ордена. Да. В 1931 году стал защищать права этнических сербов. Выступал против депортации евреев в концлагеря во время войны. Тогда, когда парламенты Европы были целиком за депортацию. Они немножко об этом забывают. Настолько были за, что в той же самой Франции, которая тогда была еще свободной зоной, я просто рядом жил с этим интересным местом, находился лагерь Лемиль. Сейчас там такое место, исторический мемориал, в котором французы правительства Виши, Миттеран, кстати, был самым главным членом правительства Виши, что история вполне современная, собирали по собственному почину еврейских детей и отправляли их в газовые камеры концлагерей на территории Германии. А нацисты их принимали, ну, как вы понимаете, с радостью, эсэсовцы. Вы так застенчиво говорили, мы вообще-то не просили, но если вы нам их передали, то циклон Б мы найдем, ничего страшного. Давайте, давайте, шлите. Ну, потом французам показалось мало, они стали даже собирать еще и жен, даже не евреев по крови, но, естественно, евреев, которые находились в свободной зоне. Женщина, которая, ну, скажем, была матерью одного нашего агента, который помог мне в очень тяжелый период моей жизни, когда я был поисковым компьютером Франции, сидела в этом лагере, была оттуда освобождена по браку. Француза же все-таки. Ее супруг, отец нашего агента, был военно-морским офицером Франции, и ее оттуда извлек незадолго до отправки эшелона в Германию, в газовую камеру, вот, заявил, что он хочет на ней жениться. Он на ней женился, они прожили вместе всю жизнь. Я их знал уже в глубокой старости. Они были еще живы. Им было обоим за 90 лет. Вот, ну да. Я просто говорю это к тому, что вот в эту самую эпоху граф Галата, казалось бы, творил добро. Вот. По некоторым данным, но данным Яд Вашема, в 44-м уже спас сотни евреев, чехов, словаков и поляков от расправы. Вот. А в 47-м году словацкий Верховный суд признал его виновным в сотрудничестве с фашистами. В 49-м был приведен из Чехословакии в СССР, потом обратно в Чехословакию. Ну и умер в Чехословакии в тюрьма Мирова в 57-м году. А в 93-м реабилитирован и признан одним из достойных членов Мальтийского ордена. Вот я вам сейчас рассказал историю. По принципу, вы увидели открытое окно, увидели там сценку в этом окне. Кто-то сидит за столом, кто-то ходит по комнате, вы ничего не поняли. Кто это был, что вы увидели, что вы уже прошли мимо. Вот что конкретно можно сказать, за что человек был признан? Есть доказательства, что он спас сотни людей? Нет доказательств? Нет. Это заявляет Мальтийский орден. Есть доказательства его сотрудничества с нацистами? Ну, жил на территории подконтрольной нацистов, но вроде как не замечен в службе в каких-либо частях и войсках. В то время как вам просто для интереса, опять для сравнения, такая фигура, как армянский национальный герой НЖД, просто вербовал людей в Кавказский регион во время Второй мировой войны, до этого умертвил сотни красноармейцев в эпоху гражданской войны и был осужден только на 5 или 7 лет тюремного заключения в Советском Союзе, освобожден и спокойно умер в Армении в глубокой старости. Вот за что конкретно Галата сначала осудили, потом наградили награды Мальтийского ордена, признали его своим. Я бы сказал так, пытаясь расшифровывать вот эту всю историю, идущую через тысячелетия, иначе не скажешь. Мальтийский орден — организация, не подвластная, похоже, ни одному религиозному направлению мысли, или точнее вероисповеданию, если правильно говорить, стоящая вне христианской религии, собрать базово, более древние, чем фактически наша вера, относящаяся скорее к сфере сделки в области международного права. То есть те некие знатоки, знающие, мудрецы, не в моих глазах есть такой термин «мудрецы», которые стоят над схваткой и на площадке которых почему-то регулируются какие-то международные отношения с сильными мира сего. И до сегодняшнего дня мы вполне признаем его не просто рукопожатным, а одной из самых уважаемых мы, Российская Федерация, инстанций. А почему? Ну, потому что таковы правила игры. Не мы подвесили, не нам и оборвать. Вот. Если продолжить усматриваться Мальтийский орден именно в его отношениях с Россией, знаете, пока еще время позволяет, я на этом остановлюсь, а время позволяет, я бы сказал, что до эпохи Екатерины II мы не больно много о нем знали. То есть он существовал, вроде как был, естественно, для нас. Наши дипломаты о нем писали. Но в силу того, что Ватикан был от нас крайне далек религиозно, вот, кстати, мне было интересно узнать, что до меня степень Ватикана получал только один человек в эпоху Анны Иоанновны, больше никого. Так вот получилось. Потому что оно все-таки для нас чуждая традиция. Официально мы впервые получили сведения о наличии Мальтийского ордена в эпоху Петра I. Вот так вот. Незадолго до Анны Иоанновны. Посольство Петра I в Европу, 1697-1698 год, и вот узнаем, что есть такой Мальтийский орден. И даже одного нашего человека, Бориса Шереметьева, делают рыцарем Мальтийского ордена, ну, с попустительства Петра I. Образование в Ватикане он не получал. Еще раз говорю, инстанция это совершенно отдельная. Вот. Но наш будущий граф, тогда еще не граф, и будущий генерал-фельдмаршал стал до всего этого великолепия рыцарем Мальтийского ордена в свите Петра I. Еще один человек, кстати, предок известного нашего политика, Петр, тоже Толстой, тоже стал рыцарем Мальтийского ордена, тоже из свиты Петра I. У меня много вопросов к Петру I, не присутствие петербуржцев, будет сказано, они же его Нижней Петей называют, но, хорошо. Как бы то ни было, похоже, что наш император испытывал какой-то большой интерес ко всему Западному. Да? Вот. Свита во главе с Петром были приняты великим магистром ордена, да что же ты звали его, брат Раймонд Перейус и Рокафул, ну так. Но я могу, конечно же, посмотреть на ситуацию глазами Павла Первого, который, естественно, еще даже в проекте не существовал. Потому что, наверное, Петра интересовала антитурецкая коалиция, антитурецкая лига. Как и нас она должна интересовать в свете того, что сейчас у нас есть организация тюркских государств, которая вызывает очень большой вопрос. ОТГ. А тогда была антитурецкая лига, которая создалась как раз против Османской империи. И, возможно, в Мальте видели тех, кто поможет нам бороться с османами. Вот. Тем более, что Россия сначала очень хотела побороться с турками Средиземноморья, а потом неожиданно переориентировала свои интересы в сторону Балтики. Вот на радость нынешним петербуржцам, потому что вот так вот, собственно, весь проект возник. Не захоти Петр I переориентироваться, а останься он верен тому, что он предлагал Мальтийский орден, но я не знаю, что у нас было бы Средиземноморье, но Петербурга, скорее всего, не было. Вот так вот, да? Но переориентировались. А на этом все заглохло. Для Анны Иоанновны, для всех остальных орденов стал опять как-то мало рукопожатным, и воскресился интерес в эпоху Екатерины II. 1762-1796 год Мальтийский орден снова становится вполне грата, то есть признанным для российской, тогда уже, наверное, империи. И даже точно. Да? Оно неудивительно, потому что как раз прямо по заветам Петра началась очередная антитурецкая война 1768 года, и мы вновь вспомнили, что на просторах Средиземноморья надо что-то такое делать. То есть это прошло около 70 лет с того момента, как нам предложили вступить в антитурецкую лигу в эпоху Петра I. Вот. Смотрим далее, останавливаясь уже на российской истории подробно. В 1770 году что у нас было? У нас была Чесменская битва, да? В июне 70-го года. И после этого мы взяли под свой контроль то, что мы опять сейчас утратили, Дарданеллы. Да. И что мы сделали, взяв под контроль Дарданеллы, кстати, имеет прямое отношение к тому, как нас воспринимают сейчас, мы прекратили всякие поставки зерна из Египта. Потому что тогда для Османской империи как раз именно Египет был житницей. Это я к тому, то, что, как вы знаете, сейчас уже в рамках СВО нас пытались обвинить в том, то, что мы, беря под свой контроль Черноморские пути, пытаемся прекратить поставку зерна для там, бедных украинцев и всех прочих, которые хотят кормить весь голодающий мир. Видите, какие вечные темы. Это было за 240 лет. То есть, год был какой, да? 1770-й, даже больше. Вот. Одним словом, Дарданеллы были под нашим контролем. Проблем не возникало. Чесменская битва была выиграна. И мы продолжали разрушать Османскую империю, которая теперь, похоже, воссоздается как организация тюркских государств. По крайней мере, такова программа Реджепа Тайипа Эрдогана, вроде как совершенно официальная. Ну а мы тогда, вдалеке от нынешних смутных времен, в те победоносные времена, отправляем на Мальту своего первого постоянного представителя. То есть военный союз наш состоялся. Орден-то военный. Ну, это, конечно, представитель был совсем русский человек, венецианец, вот, маркиз по совместительству, звали его совсем русским именем Кавалькабо. Кавалькабо, да, есть полностью этого Георгий или Жорж Кавалькабо. Вот, ну да, наш первый русский представитель. Вот. И в том числе через Мальту нам удалось склонить Францию с Неаполем к тому, чтобы они выступили с нами одним единым фронтом против Османской империи. Вот. Ну, далее у нас идет Вторая русско-турецкая война 1787-1791 года. И опять мальтийцы в чем-то нам помогают, потому что тогда мы решили заключить пакт с Австрией для того, чтобы освободить Грецию. И нам нужны были опорники, в том числе Средиземноморье. Ну так. Цель вот этого греческого проекта, он так назывался, греческий проект для истории дипломатии, было полностью изгнать османов из Европы. А они опять там. Ну, потому что Турция же европейское государство по территории, да? По какому-то попустительству. Ну, вот. А для нас почему-то важно, потому что как раз накануне вот этой Второй Турецкой войны в 1783 году Крым стал нашим. Эрдоган так, кстати, не считает. До сегодняшнего дня Эрдоган Крым нашим не признает. И срочно строит десантные корабли. там такой экскурс в современную историю делаю. 34 уже построил, останавливаться не хочет. Они там трудятся по-стахановски. Да. Вот. Но, тем не менее, официально в апреле 1783 года окончательно все были поставлены точки под, и подписи под договорами, и Крым превращается в российский домен, российскую территорию. Вот. С расширением зоны нашего влияния до Бейрута и греческих островов. Это я по поводу баскских, не мимо Тартус современных. Мы всего лишь нас, я повторяю, путь наших далеких предшественников. Ничего более, да? Но у нас, естественно, немедленно что происходит? Появляются представители. Где? В Генуе, в частности, да? Венеции и Флоренции. Абсолютно, опять-таки, русские люди. Ну, во-первых, Антоний Псаро, да, после маркиза Кавалькабы. Он был, на самом деле, очень достойным человеком, ветераном греческих войн и очень близким к мальтийскому ордену человека, который намекнул неким образом Екатерине о том, что вот мальтийский орден со времен Петра I постоянно призывает Россию повернуться к нему лицом. Я это все рассказываю в том числе к тому, что Павел I не был случайным петербургским явлением со своим Михайловским замком, а в принципе упирался в очень длительную традицию, которая шла с 17 века, с конца 17 века, от этого нашего врастания в мальтийскую тематику. Или врастания Мальты в нашу тематику, я не знаю, как правильно сказать. А может, это и другое одновременно, да? Вот. Ну и, собственно, была очень такая забавная история, потому что мальтийские рыцари сражались в составе нашего российского флота на Балтике против Швеции. Вот так. Под с благословения великого магистра и под предводительством рыцаря Литта. Фамилия у него такая была. Но вы уже привыкли к русским фамилиям после Кавалькабы. Продолжу. Джулио Литта. Ну, глава спецназа, точнее, сил специальных операций Мальтийского ордена, которая вот на качестве морского десанта оказывалась на наших кораблях. Отдельных кораблей они не привели. Сражались они достаточно победоносно. Потому что Павел I представил Литта к званию вице-адмирала, и в том числе он получил еще и орден Святого Георгия 4 степени. Такое, как бы, за такие, я бы сказал, неплохие заслуги можно получать только, да? Вот. У ордена очень тяжелая была судьба, которая его сблизила с нами, потому что в 1792 году Национальное собрание Франции полностью забирает все владения ордена на территории Франции. И после этого вот он в очередной раз впал в нищенское состояние, потому что он решил, что сохранить свои земли в Германии и в Южной Италии, а Наполеон дошел и до Германии, и до Южной Италии, фактически, и опять-таки все земли были снова конфискованы, и орден остался ни при чем и ни с чем. То, что, о чем я упомянул выше, то, что я сейчас более подробно в оставшееся мне время рассказываю, да? Вот. И тогда, не удивляйтесь, мы наделяем орден большими владениями в Волыни, Волынской губернии. И вот этот мальтийский орден едва не стал Волынским орденом. Ну, по крайней мере, рыцари совершенно серьезно накопитывали, рассматривали вопрос, как превратиться в воинственный волынский монашествующий орден. Потом решили большинством голосов сохранить при небольшом перевесе историческое название «Мальтийский». Так я понимаю, кто-то из рыцарей поднялся и читал этот протокол, и говорит: братья рыцари, но мы же не были мальтийцами, мы же были родосцами, а до этого мы были иерусалимцами, а до этого мы были тамплиерами, а вообще-то мы госпитальеры, ну неважно, как нас называть, а когда-то мы были амальфи, а давайте теперь будем волынцами. Вот так. Но как бы то ни было. Все это стало возможно после того, как был третий раздел Польши в 1795 году. Волынские земли отошли нам. Да-да, это самая земля, которую мы хотим в очередной раз денацифицировать, там, демилитаризировать. Вот. А орден как раз там сидел. Я к тому, что когда мы смотрим на земли Галиции и вот на всю эту Рутению, Русь червонную, да, червонную Рута, представляете себе, какое количество интересов. Я в прошлый раз рассказывал, что там и Габсбурги сидели, а выясняется, что мальтийский орден там присутствовал. Вы начинаете лучше понимать, почему Ватикан с Габсбургами имеет совершенно четкие планы на эту землю. Как-то забываешь, что вообще древняя православная земля, подчинявшаяся когда-то патриарху Константинопольскому, я просто напоминаю. Да, что, конечно, внесло очередную смуту в современность, но это ладно. Вот. Одним словом, известный уже вам Джулио Литта назначается представителем ордена в Санкт-Петербург, сразу после того, как стал вице-адмиралом, кавалером нашего ордена Святого Георгия 4 степени, и, казалось бы, все ничего. Вот. Я бы сказал, что еще интереснее то, что великий приорат ордена тогда находился именно что в Петербурге. Опа. Да. Однако. Это надо получше закрыть, да? Вот. Стихийное бедствие. Все живы? Хорошо. Зато хоть пару свежего воздуха какой-то, да? Может быть, дверь закрыть, не знаю, но смотрите сами. Как вам виднее. Нам, в принципе, недолго осталось, минут 7 еще где-то максимум. Вот. Я просто хотел сказать, что Павел I очень интересно относился к приорату, потому что, фактически подчинив орден себе, тоже дипломатический ход интересный, он подчинил представительство ордена в Польше и во Франции приорату, находившемуся в Петербурге. То есть, с точки зрения разведки, там неважно, военной, гражданской, тогда она особо не делилась, великолепнейший ход, то есть он одним, я бы сказал, махом получил целую сеть людей, великолепно подкованных, подготовленных еще с определенным религиозным подходом, да, которые стали служить Российской империи. Мы очень любим рассказывать, как мы плохо что-то делаем, но вот я могу сказать, что это, конечно, было сделано великолепно. Павлу I в этом случае, наверное, разведка должна была бы поставить памятник, вместо того, чтобы смеяться над ним. Вот. Но еще могу сказать, что милостями русской казны орден получал достаточно долго после разгрома Наполеона неплохие суммы, фактически на правах контрибуции. Россияне же были, конечно, очень благородными людьми, но, оказавшись в Париже, все-таки какую-то часть своих военных и прочих расходов покрывали за счет этих стран, которые воевали на стороне Наполеона. Вот. А орден тоже этим воспользовался, он получил где-то треть своих ежегодных доходов от тех земель, которые оказались в ведении нашей армии, пока мы стояли в Европе. И орден этим пользовался. Заметьте, католический военный орден, который получал от православного императора, а в дальнейшем, когда после смерти Павла I, ну, естественно, Наполеонские войны уже после были, уже от Александра I, уж точно абсолютно православного императора, да, и ничуть не гроссмейстера, продолжал получать большие доходы. И его это совершенно не трогало. А вас не удивляет, что это не трогало Ватикан, потому что орден параллельно подчинялся Ватикану. Это не трогало никого из западных государей. Никто ему не сказал, орден, ты тут вроде бы как совсем изменил, то есть вошел, так сказать, на службу к Москве, одновременно вроде как являясь частью армии НАТО, если по современным категориям, критериям говорить. Не трогало, все было нормально. Да? Ну, в общем, как бы то ни было, могу сказать, что история весьма и весьма запутанная, но она крайне интересна, потому что Павел I, до сегодняшнего дня, упоминается во всех молитвах ордена в качестве великого протектора. Это высшее звание, которое, как генералиссимус, которое когда-либо присвоил с орденом за всю историю, по-моему, буквально 2-3 человека за 1000 лет истории, уже известной нам истории. То есть, наверное, есть еще история неизвестная. Вот. Кто был удостоен звания протектора. Так что еще раз к фигуре Павла I, к тому, что ему стоит поставить, мне кажется, еще один памятник, или там, где у него памятники. Вот. Могу еще, наверное, для специалистов по Петербургу отметить, что ордену принадлежал Воронцовский дворец в Петербурге. Ну, так, тоже любопытный такой вопрос. Фактически орден сам себя выдвинул на представительство интересов нашей империи при Ватикане. То есть, мне кажется, вот я никак не могу определиться, а он с какой стороны выступал? То есть, он выступал сразу со всех сторон одновременно. И с той, и с другой. Возвращая вас опять к эпохе Горбачева, и к тому, почему это я считаю переговорной площадкой. Видите, как исторически получилось? Любопытно, да? Вот. Я могу продолжить вот эту в оставшиеся несколько минут, 3 минуты, очень интересную линию, которая иллюстрирует мой подход. Смотрите, еще до ухода из жизни Павла, прихода Александра I, в 1798 году, глава ордена, который тогда проживал в России, Охара, обращается к своему... глава представительства, соответственно, он магистр, обращается к великому магистру. Великого магистра звали Хом Пеш, неважно, запомните, не запомните, естественно, германцем был. Вот. И предлагает ему проект второй конвенции, то есть некого соглашения орденского, о доступе в орден не католиков. Не католиков, не католических братьев. Вот так. А также о создании второго великого приората на территории Российской империи. То есть, я снова ставлю вопрос, а что это такое за организация? Она саму себя, видите, даже не позиционирует как католическую. Она же себя не позиционирует как православную. Она же не говорит, что мы вдруг из католиков. Есть, кстати, такой специальный чин присоединения к православной церкви для католиков. Моя старшая дочь через него прошла, была католичкой по праву крещения. Вот. А я, кстати, в качестве православного был ее крестным отцом в католической церкви. Это к вам, вам просто для такого интересного сведения, что католики себя считают младшей традицией по богословию относительно православных. У нас нельзя взять католика в качестве крестного отца по православному обряду. А у них можно, потому что мы старше. Они-то вполне признают, когда не для толпы, а когда именно по-богословски. Вот. А моя мама, кстати, православная, тоже была крестной матерью католички. А когда вот эта оная католичка, точнее, моя племянница, дочерняя Франсуаз, решила стать православной, тогда отец Виктор, кстати, представился уже, так сказать, из Марфа-Мариинской обители служил, он провел вот чин присоединения к православной церкви. И это сейчас говорю все к чему? К тому, что у церкви есть совершенно четкие, я бы сказал, канонические понятия, как такие вещи совершаются. А тут для ордена правила не писаны. Вот мы вроде католики, и мы не католики. Мы за Ватикан, но мы не за Ватикан. Мы вроде как за Российскую империю, и мы там создаем отдельный приорат. А вообще-то мы Амальфи. А вообще-то мы древнее госпитальеров, но вроде как мы госпитальеры. А кто вы такие вообще? Я сказал бы, что мистика. Мистика-рустика. Ну вот. Но орден на этом не остановился. Ему все очень сильно понравилось. Они действительно приняли предложение Охары. Вот, зафиксировали только одно, что не католики не могут быть великими командорами ордена, но разрешили доступ не только православным орденам, но и протестантам. Что вообще невозможно. Вы помните, что в самом начале своего изложения, которое заканчивается через 30 секунд где-то. Вот, но я вам сказал, что мы, как церковь, не признаем протестантов христианами. Это сектанты. А орден признает. Но ведь Ватикан тоже не признает, а орден признает. Но ведь Ватикан относится, как я вам сказал, к масонам вполне как исторически. Но после Иоанна Павла II вообще началось, бог знает что. Они даже новый катехизис придумали и заявили, что они лучше теперь знают христианство, чем апостолы. Прости Господи, это Иоанн Павел II сказал, что лучше понимает, чем апостолы, что надо включать катехизис, во что надо веровать. Ну, еще была судьба бы апостолов ему, да? А не папа мобиль с бронированным стеклом. Вот кому-то не нравится точно там из посторонних сил. В общем, и в целом, смотрите, я закончу сейчас тем, что скажу. Я считаю, что налицо какая-то древняя, невыявленная организация, которую даже религиозной назвать очень сложно, но которая пользуется постоянным уважением и признанием со стороны всех сильных мира сего, которая играет какие-то регулирующие функции в международных отношениях, может быть, переговорные, может быть, договорные, может быть, не дает взорваться миру. Я, может, чуть продолжу, посмотрю еще что-то интересное про этот орден, но на следующей лекции. Но, на самом деле, суть я изложил, мыслью не хочу растекаться по древу. А самое удивительное, что если вы хотите что-то спрятать, то лучше всего это прямо выставить на показ. Ну, Мальтийский орден, ну, Ватикан, как для большинства людей. А что это совсем не Ватикан. И что они совсем не подчиняются Ватикану, имеют отдельное суверенное представительство свое собственное. То есть и в замке Святого Ангела на Мальте, и в Риме не связаны никак с Ватиканом. Это знает единицы. Поэтому я благодарен вам, что вы столь упорно слушали то, что я там попытался изложить. Вот. И за сим заканчиваю. Большое спасибо за внимание.